Так Юстич, что комментирует тему непостоянства, он говорит, что время утекает постоянно с каждой минутой нашей жизни. Но поступление от времени ждать не приходится, время становится все меньше и меньше, никогда не становится больше. Хоть мы и пытаемся продлить себе жизнь выполнением пуджи долгой жизни и подобного дела, но все это также является не слишком надежным. И на смертном ложе моим напрасно склонятся друзья и родные. Кончину и предсмертные муки мне придется пережить в одиночку. И действительно, перед лицом смерти особенного большое значение начинает иметь то, как вы прожили свою жизнь. Прожили ли вы ее достойно? Прожили вы ее, пытаясь помогать людям с альтруизмом? А вот эти все вещи действительно могут помочь вам в будущей жизни. О покровители, я обеспеченный, не знающий страха смерти, я совершил великое множество злодеяний из-за привязанности к моей мимолетной жизни. Действительно, очевидно, в момент смерти становится совершенно очевидным. В этот момент нам ничего не может помочь. Но вы должны задуматься о будущем, которое лежит перед вами. Это будущее безгранично. Нет, иногда вам кажется, что ваша смерть очень далеко от вас, вам еще жить и жить, и это ложное воззрение толкает вас на совершение множества негативных поступков. Цепенеет от страха человек, идущий на эшафот, где ему отсекут руки и ноги. Во рту у него пересохло, глаза обвалились, изменился весь его облик. Что же станет со мной, когда свирепые посланцы ямы схватят меня, перемазанного нечистотами, сраженного болезнью и ужасом? Здесь говорится о следующем. Если вам предстоит пытка или казнь, вы знаете о том, что с вами вот-вот случится, от страха вы цепенеете, у вас пересыхает во рту и так далее. Но если речь идет о простом наказании, о простой его пытке, то это ничто по сравнению с ужасом надвигающейся смерти. И поэтому перед лицом смерти все эти поступки, которые вы совершили в течение жизни, будут для вас совершенно бесполезны. Они никак не смогут вас защитить, имеется в виду мирские ваши действия, мирские поступки. В то время как добродетельные ваши качества и благодеяния, вот единственный ваш капитал, который поможет вам в будущей жизни. Мой испуганный, блуждающий взор станет искать защиты по четырем сторонам. Но кто сумеет уберечь меня от этого ужаса? Не найдя убежища ни в одной из сторон, я впаду в отчаяние. Что же тогда стану делать, я скованный этим великим страхом? И его стежество комментирует. Хотя мы, монахи, носим одежды монашеские, читаем всякие молитвы, но если в глубине души мы не готовы как следует, если мы всегда находимся во власти омрачений и негативных эмоций, например, чувствуем зависть, ненависть и так далее. В этом случае, хотя внешне вы можете выглядеть очень достойно, как человек очень полностью подготовленный к своей смерти, на самом деле лишь вы можете знать до себя до конца, а другие не могут понять, что происходит в вашем уме. И когда мы говорим о зависти и подобных чувствах, то люди, у которых больше достаток, у которых больше умственных способностей, выше умственных способностей, у этих людей больше склонности к порождению таких чувств, как эмоций, как зависть. Например, если они встречаются с кем-то ниже их по уровню, то они чувствуют к ним презрение. Если встречаются с теми, кто выше их, у них порождается зависть. если встречаются с равными по уровню, то у них возникает чувство соперничества. Поэтому и говорится, что даже если всем видом вы изображаете себя такого святошу, вежливо воспитанного, сдержанного, при этом вы, если вы не контролируете свою, то в момент смерти это вам ничем не поможет. Все негативные поступки, которые мы совершаем либо по отношению к более высшим объектам, таким высшим объектам, как Будда, Харма, Санха, либо по отношению к живым существам. Поэтому для того, чтобы очиститься от негативной кармы, необходимо порождать себе как чувство как прибежища, так и бодхисатты. Чувство прибежища – это противоядие от негативной кармы, совершенной в отношении высших объектов, Будды, Дхармы и Санхи. А порождение сострадания, бодхичитты, помогает очистить негативную карму, накопленную в отношении к живым существам. Вот почему теперь я ищу прибежище в победителях, покровителях мира, чья мощь велика. Всеми силами они защищают живущих и уничтожают любые страхи. И всем своим существом я ищу прибежище в имя осуществленной дхарме, изгоняющей страхи колеса бытия, а также в собрании бодхисаттв. Трепеща от страха, я вверяю себя Самантабхадре, и по собственной воле приношу себя в дар Маджугоши. Покровителю Авалокити, чьи деяния исполнены сострадания, я в ужасе обращаю в свой страдальческий вопль, молю, защити меня, злодея. В поисках защиты всем сердцем я призываю Арию Акашигарху, Кшитигарху и всех великомилосердных покровителей. Я поклоняюсь Ваджрапане, увидев его посланцы Ямы и другие злобные существа, в ужасе разбегаются во все стороны. Прежде я не следовал вашим советам, но теперь, видя этот ужас, я ищу вас прибежище. Иду уничтожить самой страх в мгновение ока. Страшась обычных телесных недугов, люди неукоснительно следуют советам врача. Что же говорить об извечных болезнях, страсти, ненависти и прочих изъянах? И даже если даже одна из таких болезней способна уничтожить всех людей, обитающих на Джамбудвипе, если никакого лекарства от них не отыскать ни в одной стране, если говорить о благой карме или позитивной карме, то карма, созданная в состоянии, в спокойном безмятежном состоянии ума, ведет к более высокому перерождению, карма, накопленная в необузданном, сметенном состоянии ума, приводит к рождению в низших мирах. Тогда пренебрежение советами всезнающего целителя, искореняющего любые страдания, есть крайне невежество и достойно порицания. И если следует проявлять осмотрительность на краю небольшого утеса, то уж тем более на краю пропасти глубиной в тысячу йоджа. Не подобает утешать себя мыслью, сегодня смерть не придет, ибо непременно наступит время, когда я обращусь в ничто. Кто мне дарует бесстрашие? Как я сумею освободиться? Если неизбежно я обращусь в ничто, как могу я пребывать в покое? Что теперь мне осталось от ушедших переживаний? Из-за страстной привязанности к ним я нарушал предписание учителей. Оставив этот мир живых, все своих друзей и родных, я уйду один-одинешенек. К чему же мне все эти недруги и друзья? Как избежать страдания, чье начало в пагубном? Постоянно, денно и ночно, и лишь об этом подобает мне размышлять. Что бы ни совершил я по омрачению и по незнанию, будь то деяния порочные по своей природе или нарушенные обеты, во всем этом я смиренно осознаюсь пред покровителями, сложив ладони у сердца в страхе перед страданиями. Я снова и снова припадаю к их стопам. О, указывающие путь миру, я поверяю вам свои злодеяния, о покровители... Неблагого я более вершить не стану. Следующая глава, третья. Зарождение бодхичитты. Здесь мы встречаем продолжение семичленной молитвы, а именно часть, относящаяся к сорадованию. Великую радость я нахожу в добродетели, облегчающей страдания существ низших миров и наделяющей счастьем страждущим. Я сорадуюсь накопленным добродетелям, помогающим достичь пробуждения. Я сорадуюсь полному освобождению всех живущих от страданий сансары. Я сорадуюсь пробуждению покровителей духовным уровнем сыновей Бога. Будхичити в этой благости, безбрежной, как океан, приносящий блаженство и пользу всему живому, я нахожу великое счастье и радость. Сложив ладони у сердца, я молю совершенных Будд всех сторон света. Зажгите светоч дхармы для всех страдающих из-за омраченности. Далее, значит, часть семичленной молитвы, относящаяся к просьбе об учении. Сложив ладони у сердца, я молю победителя. Пятая шлока была. Следующая часть смешленной молитвы, просьба Буддам не уходить в нирвану. Сложив ладони у сердца, я молю победителей, еще пожелавших уйти в нирвану. Будьте с нами, бесчетные кальпы, не оставляйте живущих во тьме. Такой же силой заслуги, которую я накопил, вознося эту молитву, все живущие полностью избавятся от всяких страданий. Да буду я лекарем и лекарством для страждущих, и да буду я сиделкой, покуда каждый из них не исцелится. Да сумею я дождем яств и напитков уничтожить муки, жажды и голода, а в голодные кальпы да обращусь я сам в напитки и яства. Да стану я для бедняков нестащимой сокровищницей, да буду я превращаться во все, что им нужно, и да буду всегда у них под рукой. Нисколько не жалея, отдаю я тело свое, вещи и все добродетели трех времен на благо всем живущим. Нирвана есть отречение от всего. Нирвана – цель моих исканий. Если должно все отринуть, лучше это раздать всем существам. Я отдал свое тело на радость всем живущим. Пусть же они с ним делают что угодно. Бьют, унижают, лишают жизни. Пусть они забавляются с моим телом. Выставляют его на посмешище и порицание. Что мне до того? Я отдал свое тело им. Пусть они поступают с ним по своему разумению, лишь бы это не причинило им вреда. И когда кто-нибудь обратится ко мне, да не пройдет, это для него без пользы. Здесь вот здесь что комментирует Кунулама Тунцзин Гялцен, один из учителей его святейшества. Очень придирчиво относился к написанию слов тибетского текста. И он говорил, что если немножко по-другому интерпретировать написанное, то уже смысл меняется. И он толковал это так, что если вступаете в контакт с бодхисаттвой, это позитивный контакт, это принесет вам, конечно, огромную пользу, но даже если ваш контакт с этим бодхисаттвой будет иметь негативный характер, все равно вы завязываете благую кармическую связь. И в этом как раз заключается также достоинство бодхисаттвы. Если в тех, кто столкнется со мной, родится недобрый или гневный помысел, пусть даже это станет вечным источником исполнения всех их желаний. Вот здесь как раз это имеется в виду. Да выпадет счастье обрести полное пробуждение всем, кто оскорбляет меня или причиняет иное зло, а также тем, кто надо мной смеется. Да буду я защитником для беззащитных, проводником для странствующих, да буду я мостом, лодкой или плотом для всех, кто желает оказаться на том берегу. И так Шатидева здесь объясняет достоинство, преимущество бодхичитты, а также качество бодхисаттвы. И это созвучно тому, о чем говорил Нагарджуна в своем драгоценном лице. Нагарджуна также пишет драгоценное лице. Да буду я, достану я огнем, водой, землей, и буду служить живым существам до тех пор, пока им это нужно. 19. Да стану я островом для жаждущих увидеть сушу и светочем для ищущих света. Да буду я ложем для изнуренных и слугой для нуждающихся в помощи. Да стану я чудотворным камнем, благим сосудом, действенной мантрой и снадобьем от всех болезней. Да стану я древом, исполняющим все желания, и коровой изобилия для всех живущих. Подобно тому, как земля и другие элементы приносят всевозможную пользу бесчисленным существам беспредельного пространства, да буду я источником жизни для живых существ всех сторон пространства, покуда все они не достигнут нирваны. И далее 23-я шлока повествует о том, как порождать бодхисаттву устремление и как принимать обет бодхисаттвы. Здесь его святейшество объясняет различия между 24 и 23 шлок. 23 говорится о рождении бодхичитты устремления, а 24 об обете бодхисаттвы. Подобно тому, как сугаты прошлого зарождали бодхичитту в своих сердцах и шаг за шагом исполняли практики бодхисатт, так и я, на благо всего живого, сумею зародить бодхичитту и шаг за шагом стану выполнять эти практики. Здесь мы уже 24-й уже говорит о принятии обета бодхисаттвы. 25-й. Те разумные, кто, достигнув ясности, породил бодхичитту, должны так восхвалять ее, дабы впредь она продолжала расти. Моя нынешняя жизнь не плодотворна. По счастливой случайности я обрел тело человека. Сегодня я родился в семействе Будды, и теперь я один из его сыновей. И потому должен я совершать лишь деяния, достойные моей семьи. Я не хочу запятнать это безупречное семейство. Я подобен слепцу, отыскавшему жемчужину в мусорной куче. Каким-то неведомым чудом бодхичитта зародилась во мне. Это лучшая амрита, побеждающая смерть в мире. Это неистощимая сокровищница, избавляющая мир от нищеты. В этой связи, и вот здесь что комментирует, когда мы сталкиваемся с трудностями, такими как болезнь, боль и так далее. Очевидно, все это очень, очень тесно связано с тем, как вы относитесь к этому, с вашим подходом к этому. То есть, чем позитивнее вы относитесь к этой проблеме, тем быстрее достигнете исцеления, излечения. А если какой-то человек действительно добросердечен, альтруистичен, чем больше он заботится о благополучии других, то тем меньше он страдает от каких-то проблем и болезней, которые так тягостны для себелюбивого ума. И с этой перспективы, с этой точки зрения, мы тоже видим преимущество по рождению бодхичитты. И опять же, когда вы блуждаете по сансаре, непрерывно странствуя, блуждая по сансаре, бодхичитта является для вас источником отдохновения. Это мост для всех существ, ведущих к освобождению от дурных уделов. Это восходящая луна ума. Ее лучи успокаивают мучения, порождаемые клешами. Это великое светило, его свет навеки рассеивает мрак вселенского неведения. Это свежее масло от пахтания молока истинной дхармы. Для каравана существ, блуждающих по дорогам бытия и жаждущих изведать счастье, это праздник, дарующий вечную безмерную радость всем пришедшим гостям. Сегодня пред всеми покровителями я призываю весь мир познать земную радость и состояние сугат. Да возрадуются боги, асуры и все существа. Если какой-то человек чувствует какую-то тревогу, если он расстроен чем-то, если он разочарован, то стоит ему вспомнить о бодхичитте, как простое воспоминание о бодхичитте тут же успокоит его муки, его страдания. Окажет мгновенный эффект. Если говорить о наших даже современниках, современных людях. И напротив, если у нас порождаются какие-то негативные эмоции, то это тут же смущает, тут же выводит ум из равновесия. Можно сказать, что бодхичитта и представляет собой квинтэссенцию всех учений Будды, и поэтому 32-й шлоки говорит, что это великое светило, а также свежее масло от пахтания молока истинной дхармы. И поэтому мы должны подумать, как мне повезло, что я стремлюсь к порождению бодхичитты. Ведь бодхичитта — это квинтэссенция всех благих достоинств. И с того самого момента, как у вас породилась бодхичитта, вы превращаетесь в человека, который постоянно испытывает готовность вершить все добродетели, совершать альтруистические поступки. Вы превращаетесь в человека, который по-настоящему способен исполнить все желания блуждающих в сансаре существ. Если говорить об осуществлении долговременных целей, то с помощью этого вы сможете привести всех живых существ к наивысшему благу, полному просветлению. Таковы таковы преимущества порождения бодхичитты. Теперь возвращаемся к шикшасаму чая. В конспекте к шикшасаму чая говорится о том, как соблюдать обеты бодхисаттвы для их принятия. Таким образом, у Шарипутра бодхисаттва должен подражать Тадхагате Акшобе. Таким образом, живя так, бодхисаттва в каждом своем последующем рождении отрекается от мира. Действительно, он должен бежать удела домохозяина во всех своих существованиях. Что служит причиной этого? Ибо это и есть наивысшая цель, я имею в виду отречение от жизни домохозяина. И вплоть до того, что у него нет желания заводить жену, сыновей и дочерей. И, как мы узнаем далее из того же абзаца, этот порок уже не произойдет с ним в ином рождении. И поэтому теперь мы можем, на этом мы можем завершить данную тему. Бодхисаттва, язык очень сложный от перевода, переводчик сам тоже. Просто книга это «Шикшасаму чая» переведена на английский очень таким древним языком. В 1922 году был сделан перевод, поэтому крайне тяжело разобраться. Как бы бодхисаттва делает усилия всеми силами своего тела, речи и ума. Прилагает усилия к тому, чтобы спасти от всех физических и душевных мук, как в настоящем, так и в будущем, всех живых существ, и привести их и телом, и умом к состоянию счастья и в настоящем, и в будущем. И вот Сатиш так комментирует. После порождения бодхичитты очень важно всеми силами стараться выполнять практики бодхисаттв и отказаться от всего того, что может воспрепятствовать культивированию вашего чувства бодхичитты. Значит, далее говорится о том, когда бодхисаттва совершает проступок, если бодхисаттва намеренно избегает каких-то сложностей на этом пути, не стремится устранять препятствия на этом пути, если страшится малейшей боли и собственных страданий, даже если ценой этого он может исцелить других от страдания, не готов пожертвовать даже малым богатством ради великого процветания в будущем, да, если он пренебрегает своим долгом даже на мгновение, то тогда совершает проступок. Когда совершает падение. Далее, значит, говорится о том, что человеческая природа сама по себе несовершенна, и поэтому в любой момент человек может пойти по неверному пути. Далее, из Адхья Шая Самкудана Сутры, более того, о Майтрея, слово Будда может быть осознанно посредством четырех причин. Что это за четыре? Первое — о Майтрея. Слово Будды — это слово истины, а не обратного. Это слово закона, а не обратного. Слово Будда уменьшает пороки, но не усугубляет их. И в-четвертых, слово Будды указывает на преимущество нирваны, но не на преимущество дальнейших перерождений в сансаре. И вот итак, посредством этих четырех, и вплоть до следующего изречения, когда некто, о Майтрея, изрекает или в дальнейшем изречет слово, наделенное всеми этими четырьмя достоинствами, этими четырьмя свойствами, верующие юноши и девушки осознают мысль Будды, мысль наставника. Они услышат этот закон по мере того, как он проповедует его. Почему? Потому что все Майтрея, что хорошо сказано, есть слово Будды. А если кто-то начнет отвергать подобные изречения со словами «это не есть слова Будды» и проявит неуважение по отношению к ним, то подобный зловредный человек на самом деле тем самым откажется, отбросит все изречения Будды. И поскольку тем самым он отрекся от дхармы Будды, отправится в ад по причине совершения негативной кармы, оскорбления дхармы. Если какое-то действие, которое вы способны делать, вы не делаете, не совершаете, вы совершаете тем самым проступок или падение, последствия будут негативны. Если же это выше ваших сил и способностей, поэтому вы не способны совершить это действие, то тогда это не является проступком. Если какое-то действие в краткосрочном плане полезно, но в долговременном вредно, то тогда следует отказаться от совершения этого действия. Если же совершив какое-то действие в ближайшей перспективе, вы причините какой-то вред, но зато это действие принесет хорошие плоды в долгосрочной перспективе, то такое действие является желательным. Итак, значит, в тексте говорят, что бодхисаттва должен увидеть эти преимущества и не сворачивать с этого пути. Как говорится в Писании, о Манджушри, число существ подобно числу пылинок в тысячи миров. Представьте, что каждая из них стала царем и правителем Джамбудвипы, и все они провозгласили следующее. Любой следующий великой колесницы, Махаяны, должен помнить, читать, изучать. В общем, любой изучающий, практикующий великую колесницу должен бояться, пребывать в страхе перед нами, потому что за это будет подвергнут пытке, вырыванию ногтей на протяжении целого месяца, и значит, подобными истязаниями в итоге встретит свою погибель. Вот если бодхисаттва Манджушри, услышав подобное объявление, подобную угрозу, не почувствует ни малейшего страха, ни малейшей тревоги, и в уме не возникнет ни малейшие колебания относительно выбранного им пути, и он по-прежнему будет предан освоению истинной дхармы и будет по-прежнему посвящать свою жизнь чтению и обучению, то такой бодхисаттва Манджушри достоин звания героя в своем уме, в освобождении, в поведении, в терпении, в медитации, в мудрости и созерцании. Далее говорится, что также бодхисаттва не должен чувствовать ни малейшей тревоги, даже если его окружат убийцы, будут угрожать его убийством. Иосатейшица тоже комментирует. Даже если вы встречаете каких-то злых, особо враждебно настроенных к вам людей, вы не должны ни на секунду отступать от чувства бодхичитты, а напротив, чувствовать к таким людям особое сильное сострадание. Далее продолжаем чтение текста. Это тихо. И что же это за важнейшие сущностные моменты, которые перечислены в сутрах? Ради блага тех, кого радует путь Махаяны. В этой шлоке нам говорится следующее. Свободно отдавай всех живых существ. Без колебаний отдавай себе ради блага всех живых существ, свое тело, свое наслаждение, запас своих заслуг, накопленных за все времена. Охраняй каждую из своих добродетелей и взращивай ее в святость. Таким образом, здесь вы можете найти вкратце обзор обетов, которые принимает на себя бодхисаттва, а также перечень падений. Бодхисаттва Пратимокша сказал, каким путем не пошел бодхисаттва ради блага всех живых существ. Каким бы путем уничтожающим страдания он не пошел. Если после этого бодхисаттва встал на этот путь и прочно стоял на нем в течение бесчисленных эонов, и если за это время у него возникнет одна единственная мысль о счастье, страдании, то Бодхисаттва должен сказать тебе, поскольку я принял на себя беды всех живых существ, то должен знать от себя это. Ты должен знать от себя мысль о своем счастье и страдании. В виде этого Манджуши сказал, так называемых пять потоков, следуя которыми бодхисаттвы смогут быстро обрести безупречное просветление. Что я имею в виду? Первое. Когда бодхисаттва посвящает себя наивысшему просветлению и полностью отдается умом этому, и в этом промежутке не обращается к духовным этапам простых учеников, шраваб или практикабу. Второе. Когда он решился пожертвовать всем, что он имеет, и не откладывает эту жертву на потом из внутренних колебаний, то это земное. Есть второй поток. Когда он решился стать защитником существ, эта решимость в нем не ослабевает. И четвертое, когда он решился обрести полное знание всех учений и не тратить свое время на изучение ложных доктрин. Пятое, когда он принял решение освоить все эти учения с мудростью и сопровождая их мудростью. И пока не обретет это знание, не знает ни покоя, ни отдыха. Таковы эти пять потоков. Бодхисаттвы Пратиреджи нам говорят. Опять же, Шарипутра. Что бы бодхисаттва ни делал в своей жизни, он должен неизменно думать, это принадлежит другим. Не примешивая к этому никакого личного чувства. Каким образом? Потому что он привязывает к себе опасность. Священные Уградатта Парипрачи, а также говорится следующее. Опять же, если бодхисаттва почувствует чрезмерную любовь к своему сыну, а не к остальным, то должен приструнить свой ум с помощью трех осознаний. Что это за три осознания? Мудрость принадлежит бодхисаттве. Бодхисаттве, ум которого наделен равностью. Мудрость бежит от тех, чей ум смущен и выведен из равновесия. Мудрость принадлежит тому, кто последовательный и не последовательный в своих действиях. И таким образом следует приструнить, дисциплинировать свой ум с помощью этих трех напоминаний. После чего бодхисаттва должен присвоить своему сыну ярлык своего недруга. И сказав себе, это не мой друг. Если из-за привязанности к нему я сойду с пути следования учению Будды. И таким образом он должен воспитывать свой ум, чтобы чувствовать в любой момент равную любовь ко всем живым существам, такую же сильную, как своему сыну или к себе. Он должен тщательно рассмотреть этот вопрос, думая следующим образом. Он выходит из одного места, я выходит из другого. Все существа, также мои сыновья, а я их дитя. В этой жизни никто не приходит по-настоящему к кому-либо сыном, а также посторонним. Тем, что значит, мы должны размышлять о преимуществах практики щедрости, даяния. Поскольку противоядием от практики даяния является жадность, скупость, то следует подумать о преимуществах отказа от жадности. Как было бы хорошо, если мы преодолели бы себе все это. Это жизнь, которую мы проживаем в этом теле, это нечто эфемерное, потому что рано или поздно нам придется умереть, придется должно быть смертным. В этом, в свете этого, надо подумать о том, насколько бессмысленна чрезмерная забота об этом теле. Когда мы будем помнить об этом, нам будет легко выполнять практику щедрости, и мы перестанем сильно цепляться за свою душу. Когда ребенок появляется на свет, люди отмечают это как праздник. Хотя в действительности одновременно с рождением ребенка начинаются все его проблемы. Проблемы болезней, старения, смерти, неполучения желаемого, столкновения с нежелательным. Именно так следует размышлять о недостатках имущества, владения имуществом. Вот эта жадность, скупость, которая мешает выполнять практику щедрости, даяния, основана на привязанности. А если мы можем избавиться от привязанности, наши практики, эффективные практики даяния уже ничто не может. Если объект является загрязненным, оскверненным, это означает, что это сенсорический объект, он имеет природу страдания. А это означает, чтобы вы не приобрели, все это неминуемо приведет вас только к страданию. Потому что все загрязненные объекты неразрывно связаны со страданием. А что здесь имеется в виду? Подумайте о тех вещах, которые вы кому-то отдаете. И подумайте о тех вещах, которыми вы не в состоянии раздаться из-за своей жадности. Представьте, что ваш дом полон вещей, которые очень дороги вам. Вы не представляете себе, как вы можете кому-то их отдать в своей жадности, в своем желании обладать ими. Представьте, что, допустим, ваш дом ограбили, и вы лишили всех этих дорогих вещей. Представьте, сколько горя, сколько негативных эмоций это причинит вам. Поэтому такое качество, как скупость, жадность, является препятствием на пути к преступлению. Итак, значит, здесь говорится о том, продолжает течение текста, о том, что бодхисаттва не должен чувствовать, что бы у него ни было, он не должен считать этот объект лично своим. Он должен считать себя лишь его хранителем, не испытывая к нему никакой привязанности. И также говорит, что если какой-нибудь нищий придет к дому бодхисаттвы, что бы он у него ни попросил, он должен отдать этому нищему, если этот объект уже не отдан кому-то другому. Бодхисаттва Пратимокша говорится, в истинном бодхисаттве не найдешь ни одного из следующих четырех качеств. Что это за качество? Жадность, праведность, зависимость, жадность, праведность, распространение клеветнических слухов, из зависти и унылое сердце, которое тяготеет к земле и говорит, я не могу достичь наивысшего просветления. Поэтому Шарипутра, бодхисаттвы стали духовными героями, поскольку как никто другой способен пожертвовать своей рукой, своей ногой, носом, головой, большими и малыми конечностями, сыном, дочерью, женой, любовью, слугой, умом, комфортом, домом, богатством, страной, сокровищами и всем, чем он владеет, чем они владеют. И также в Нараяна Парипритча Сутре говорится, вы не должны присваивать себе ничто из того, чем вы не сможете пожертвовать.
Нельзя присваивать себе предметы, которые, когда у вас их просят нищие, порождают у вас чувство собственничества. Также нельзя, и бодхисаттве, нельзя цепляться за царство, наслаждение, сокровище или за любое другое, с чем бодхисаттва не сможет расстаться. Более того, благородный господин бодхисаттва должен думать следующим образом. Я посвятил всего себя всем живым существам. Он, естественно, комментирует. Что касается практики даяния, пожертвования своим телом, имуществом и так далее. Здесь самое главное размышлять об ущербности, о недостатке своего тела, а также любых других вещей, которые вы отдаете другим. Если вы не можете отдать целиком этот объект, ну, по крайней мере, как дается совет, поделить его на три части. И одной из этих частей только отдать. Итак, Бодхисаттва, должен иметь хорошую воду. Я самого себя, все свое тело, своему посвятил живым существам. Что же говорить о моих внешних, о моем внешнем имуществе? Любое существо, которому оно понадобится, для любой цели, если эта цель благая, я отдам любому существу, я отдам руку, ногу, глаз, плоть, кровь, костный мозг, конечности большие, малые, даже вплоть до самой моей головы, не говоря уж о моем материальном благосостоянии, богатстве, зерне, о золоте, серебре, драгоценности, украшениях, конях, слонах, колесницах, деревнях, городах, рынках, царствах и так далее. Без малейшего сожаления, без малейшей скупости, не ожидая благодарности, откажусь я от всего этого. И сострадания, и жалости. Также в Акшаямати сутре говорится, я должен износить даже это свое тело, служа всем существам, своим служением всем существам. Что же касается четырех внешних элементов, таких как земля, воздух, огонь и вода, то употреблю это для разнообразных удовольствий существ, помощью разнообразных средств. Итак, намерен я использовать это свое тело, которое само по себе есть собрание четырех великих элементов ради наслаждения всех живых существ множеством различных средств. Поэтому тот, кто использует свое тело ради этой цели, пристально рассматривает его недостатки и в силу своей заботы о живых существах не чувствует печали. Это, о том же говорится в священной сутре Ваджа Кваджа. Таким образом, действительно, если у Бодхисаттвы просят его язык, он присаживается и начинает говорить приятным дружелюбным голосом, исполненный дружеских намерений. И усадив просителя на ложе достойное царя, обращается к нему, доброжелательно к нему обращается. В его уме нет гнева, обиды, раздражения. Его ум его относится к семейству, к благородному семейству Будды. И поток его мысли непоколебим в своей природе, он полон силы. И слова, которые он говорит, как спроситель, любезные, мягкие, голос его приятен. Возьми же мой язык, делай с ним все, что сочтешь нужным для своего блага, наслаждайся этим. Пусть это порадует твое сердце, принесет удовлетворение. И с этими словами он жертвует своей головой, тем самым обретая наивысшее знание, которое по-настоящему есть глава всех вещей, обретая мудрость, которая есть глава спасение всех живых существ, несравненное знание, которое есть величайшее право всего мира. И таким образом, Бодхисаттва, жертвующий руками и ногами, просящий у них эти конечности, совершающий, творящий добро, рукою своей веры, вытянутой рукой своей жертвы, героизмом благородного Бодхисаттвы и обретающий удовольствие от отречения, жертвуя рукой и ногой, ставя свою ногу на великую основу путем решимости следовать практике Бодхисаттвы, а путем непоколебимости пред лицом страданий, путем способности извлекать удовольствие от даяния, а также сдержанности в чистом помысле, в своем чистом помысле. Далее, следующий отрывок из той же сутры. И таким образом, действительно, Бодхисаттва, жертвующий собственным телом, отдающий свою кровь тем, кто просит это, радуется своему мудрости, испытывает желание совершить деяние Бодхисаттвы, готов услужить всем просящим, не ненавидим любым из тех, кто получает от него, не заботится о своем теле в силу непобедимых радостей и удовлетворенности. Он подносит свою кровь из собственного тела с преданностью Махаяне, как дворцу своих знаний, с умом приятным, довольным, исполненным радости, дружелюбия, счастья, удовлетворенности. При этом жертвуя самим костным мозгом собственного тела, даруя его тем, кто его просит, с полным отречением. При этом жертвуя костным мозгом, он обращается к просителям с приятным голосом. Ваше благородство, прошу, примите костный мозг и плоть. Вы потребите так, как сочтете нужно. И здесь говорится, что непревзойденная решимость этих бодхисаттв очищает мир от грязи. Ведь эти бодхисаттвы прилагают усилия к порождению чувства великой щедрости, сопровождающейся чувством равностности ко всем живым существам. Эти дары отдаются ими без сожаления, без ожидания какой-либо награды за благих заслуг, милосердие, направленное на весь мир, желанием освободить весь мир, прийти к просветлению, к состоянию Будды, а также с силой и мощью даса баллы, вниманием, направленным только на корни добродетели, направленным на всех бодхисаттв прошлого, настоящего и будущего, с бычьим или львиным рыком, который звучит на все три времени, с равностностью и всеобъемлющим знанием, с решимостью продолжать подобные деяния, бесчисленное количество кальп, с решимостью бодхисаттвы, который освободил свой ум от волнения и тревог, устремился навстречу бесстрашию. Бодхисаттве, который пожертвует даже собственным сердцем, отдав его любому просящему. Бодхисаттве, который совершенствуется в практике парамит, со смиренным умом и неизменным вниманием ко всем просящим, ко всем просителям. Бодхисаттвы, предпринимающим великое усилие, которое есть причина созревания всего мира. Бодхисаттвы, соблюдающему обеты бодхисаттв, собирающему вокруг себя, по частям собирающему такой практики всеведения и никогда не отступающему от своей решимости, своего намерения. Затем также этот бодхисаттва жертвует своей печенью, отдает любому, кто попросит его печени, отдает также сердце и легкие с радостью в глазах, с улыбкой на лице. А также бодхисаттва при этом все время помнит, что тело найдет свой конец на кладбище, рассматривает свое тело как пищу для волков, шакалов и собак, помнит о том, что и его тело еда для других, а также из-за непостоянства тела, из-за осознания того, что когда тело будет отброшено, оно станет рабочей шакалов, будет съедено.